На людей смотреть было интереснее. Я увидел здоровенных ребят в комбинезонах, ходивших в обнимку, чертыхавшихся и оравших немелодичные песни на плохие стихи. То и дело попадались какие-то люди, одетые только частично, скажем, в зеленой шляпе и красном пиджаке, на голое тело, больше ничего. Или в желтых ботинках и цветастом галстухе, ни штанов, ни рубашки, ни даже белья. Или в изящных туфельках на босу ногу. Окружающие относились к ним спокойно, а я смущался до тех пор, пока не вспомнил, что некоторые авторы имеют обыкновение писать что-нибудь вроде «Дверь отворилась, и на пороге появился стройный, мускулистый человек в мохнатой кепке и темных очках». Попадались и люди нормально одетые, правда, в костюмах странного покроя. И то тут, то там проталкивался сквозь толпу загорелый бородатый мужчина в белой хламиде с китменем или каким-нибудь хомутом в одной руке и с мольбертом или пеналом в другой. У носителей хламид был вид растерянный, они шарахались от многочисленных механизмов и затравленно озирались. Если не считать бормотания изобретателей, было довольно тихо. Большинство людей помалкивало. На углу двое юношей возились с каким-то механическим устройством. Один убежденно говорил: «Конструкторская мысль не может стоять на месте. Это закон развития общества. Мы изобретем его. Обязательно изобретем». Вопреки бюрократам, вроде Чинушина, или консерваторам, вроде Твердолобова. Другой юноша нес свое. «Я нашел, как применить здесь нестирающиеся шины из полиструктурного волокна с вырожденными аминными связанными и неполными кислородными группами. Но я не знаю пока, как использовать регенерирующий реактор на субтепловых нейтронах. Миша, Мишок, как быть с реактором?» Присмотревшись к устройству, я без труда узнал велосипед. Тротуар вынес меня на огромную площадь, забитую людьми, уставленную космическими кораблями самых разнообразных конструкций. Я сошел с тротуара и стащил машину. Сначала я не понимал, что происходит. Играла музыка, произносились речи, тут и там, возвышаясь над толпой, кудрявые румяные юноши, с трудом управляясь непокорными прядями волос, непрерывно падающими на лоб, проникновенно читали стихи. Стихи были либо знакомые, либо скверные, но из глаз многочисленных слушателей обильно капали скупые мужские, горькие женские и светлые детские слезы. Суровые мужчины крепко обнимали друг друга и, шевеля желваками на скулах, хлопали друг друга по спинам. Поскольку многие были не одеты, хлопанье это напоминало аплодисменты. Два подтянутых лейтенанта с усталыми, но добрыми глазами протащили мимо меня лощеного мужчину, завернув ему руки за спину. Мужчина извивался и кричал что-то на ломаном английском. Кажется, он всех выдал и рассказывал, как и за чьи деньги подкладывал мину в двигатель звездолета. Несколько мальчишек с томиками Шекспира, воровато озираясь, подкрадывались к дюзам ближайшего астроплана. Толпа их не замечала. Скоро я понял, что одна половина толпы рассталась с другой половиной. Это было что-то вроде тотальной мобилизации. Из речей и разговоров мне стало ясно, что мужчины, отправляясь в космос, кто на Венеру, кто на Марс, а некоторые совсем уже отрешенными лицами, собирались к другим звездам и даже в центр галактики. Женщины оставались их ждать. Многие занимали очередь в огромное уродливое здание, которое одни называли пантеоном, а другие — рефрижератором. Я подумал, что поспел вовремя. Опоздая на час, и в городе остались бы только замороженные на тысячи лет женщины. Потом внимание мое привлекла высокая серая стена, отгораживающая площадь с запада. Из-за стены поднимались клубы черного дыма. «Что это там?» — спросил я красивую женщину в косынке, понуро бредущую к пантеону-рефрижератору. «Железная стена», — ответила она, не останавливаясь. С каждой минутой мне становилось все скучнее и скучнее. Все вдруг плакали, ораторы уже охрипли. Рядом со мной юноша в голубом комбинезоне прощался с девушкой в розовом платье. Девушка монотонно говорила: «Я хотела бы стать астральной пылью, я бы космическим облаком обняла твой корабль». Юноша внимал, потом над толпой грянули сводные оркестры, нервы мои не выдержали, я прыгнул в седло и дал газ. Я еще успел заметить, как над городом с ревом взлетали звездолеты, планетолеты, аэстропланы, инолеты, фотолеты. и остроматы, а затем все, кроме серой стены, заволоклось фосфоресцирующим туманом. После 2000 года начались провалы во времени. Я летел через время, лишенное материи. В таких местах было темно, и только изредка за серой стеной вспыхивали взрывы и разгорались зарево. Время от времени город вновь обступал меня, и с каждым разом здания его становились выше, сферические купола становились все прозрачнее, а звездолетов на площади становилось все меньше. Из-за стены непрерывно поднимался дым. Я остановился вторично, когда с площади исчез последний астромат. Тротуары двигались, шумных парней в комбинезонах не было, никто не чертыхался. По улицам подвое и потрое скромно прогуливались какие-то бесцветные личности, одетые либо странно, либо скудно. Насколько я понял, все говорили о науке. Кого-то намеревались оживлять, и профессор медицины, атлетически сложенный интеллигент, очень непривычно выглядевший в своей одинокой жилетке, растолковывал процедуру оживления Верзили биофизику, которого представлял всем встречным как автора, инициатора и главного исполнителя этой затеи. Где-то собирались провертеть дыру сквозь землю. Проект обсуждался прямо на улице при большом скоплении народа. Чертежи рисовали мелом на стенах и на тротуаре. Я стал было слушать, но это оказалось такая скучища, да еще пересыпанная выпадами в адрес незнакомого мне консерватора, что я взвалил машину на плечи и пошел прочь. Меня не удивило, что все обсуждение проекта сейчас же прекратилось, и все занялись делом. Но зато едва я остановился, начал разглагольствовать какой-то гражданин неопределенной профессии. Ни к селу, ни к городу он повел речь о музыке. Сразу понабежали слушатели, они смотрели ему в рот, задавали вопросы, свидетельствующие о дремучем невежестве. Вдруг по улице с криком побежал человек. За ним гнался паукообразный механизм. Судя по крикам преследуемого, это был самопрограммирующийся кибернетический робот на тригенных куаторах с обратной связью, которые разладились. И ой-ой, он меня сейчас расчленит. Странно, никто даже бровью не повел. Видимо, никто не верил в бунт машин. Из переулка выскочили еще две паукообразные металлические машины, ростом меньше и не такие свирепые на вид. Не успел я ахнуть, как одна из них быстро почистила мне ботинки, а другая выстирала и выгладила носовой платок. Подъехала большая белая цистерна на гусеницах и, мигая многочисленными лампочками, опрыскала меня духами. Я совсем было собрался уезжать, но тут раздался громовой треск, и с неба на площадь свалилась громадная ржавая ракета. В толпе сразу заговорили: «Это звезда мечты». «Да, да, это она». «Да, это, конечно, она». Она стартовала 218 лет тому назад, они все уже забыли, но благодаря эйнштейновскому сокращению времени, происходящему от движения в субсветовых скоростях, экипаж постарел всего на 2 года. Благодаря чему? Ах, Эйнштейн! Да-да, помню, помню. Из ржавой ракеты с трудом выбрался одноглазый человек без левой руки и правой ноги. «Это Земля?» — раздраженно спросил он. «Земля, Земля!» — откликнулись в толпе. На лицах начали расцветать улыбки. «Ну, слава Богу!» — сказал человек, и все переглянулись. То ли не поняли его, то ли сделали вид, что не понимают. Увечный астролетчик стал в позу и разразился речью, в которой призывал все человечество поголовно лететь на планету, хошь не хошь, системы звезды Ао-Эллы в малом Магеллановом облаке, освобождать братьев по разуму, стенающих, он так и сказал, стенающих, под властью свирепого кибернетического диктатора. Рев дюз заглушил его слова. На площадь спускались еще 2 ракеты, и тоже ржавые. Из пантеона рефрижератора выбежали заиндевевшие женщины. Началась давка. Я понял, что попал в эпоху возвращений, и торопливо нажал на педаль.